«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Студия Илья Харлам. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 8495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. В студии «Радио Спутник», исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы сегодня будем обсуждать и, что называется, актуальные события, да, избитое клише, штамп уж, прошу простить, не ругать. У нас есть большая тема, посвященная Александру Сергеевичу Пушкину. 6 июня ему бы исполнилось, ну, никогда бы не исполнилось, но со дня рождения 223 года, если я правильно посчитал, да, 1799 год. Ну, по новому стилю, соответственно, это у нас большая тема. Ну, и в конце у нас тоже будет о литературе, но в таком политическом преломлении. Я, прежде чем мы приступим уже к обсуждению текущих событий, хотел бы сказать, что у «Радио Спутник» есть свое теперь мобильное приложение. Его можно скачать в разных местах, ну, например, в App Store, Google Play и в отечественных магазинах аналогичных, RuStore и наш Store. Там можно слушать в приложении прямой эфир и программы, которые уже вышли, соответственно, в записи. Ну, может быть, кто-то что-то пропустил или хотел бы переслушать. Кстати говоря, в приложении же можно задать вопрос в студию, который не останется без внимания. Обязательно ответим, обязательно прокомментируем, если будет такая необходимость, если это действительно вопрос. Хотя комментарии бывают иногда такие, которые нуждаются в каких-то уточнениях и в ответах. Среди ведущих «Радио Спутник», ну, хотел бы напомнить просто несколько имен. Мария Захарова, Дмитрий Рогозин, Герман Клименко, Тигран Кеосаян, Михаил Хазин, Эдгард Запашный, Юта и многие-многие другие. Значит, еще одно объявление. Идет прямо сейчас опрос на нашей страницы во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Звучит тема таким образом. На Украине сносят памятники Пушкину как символ русского империализма, виновному или виноватому в сложившейся ситуации. Ну и, соответственно, два варианта ответа. Правильно делают, Пушкин виноват. И второй вариант, неправильно делают, а Шевченко виноват как символ украинского национализма. Вот есть, на самом деле, уже предварительные, так как опрос запущен, уже есть предварительные итоги. Могу цифры назвать, их две, естественно, раз вопроса два. Пушкина виноватым считают пока на данный момент 14%, а вот Шевченко, соответственно, простая арифметика, 86% считают виноватыми в этой ситуации. Значит, мы приступаем к политическому разделу нашей программы. Прежде всего, конечно, сейчас многих интересует, что происходит с переговорами между Москвой и Киевом. Вот будут обсуждать эту тему министр иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Мы знаем довольно активную позицию Турции, ну, можно ее назвать миротворческой, можно назвать посреднической, ну, как угодно, да, это вопрос терминологии, он, может быть, не столь важен, но, тем не менее, действительно, ведь и был в Турции процесс начат переговорный, потом он как-то заглох, замылился, да, значит, видимо, что-то буксует.
Ну, одна из фаз, потому что начинали вообще
вот,
в Белоруссии.
Да, да, она начиналась в Беларуси, потом, да, была турецкая инициатива, вот она была так, частично реализована, вот, возможно, возобновление. Как вы видите, значит, во-первых, возможность такую, да, вот на площадке Турции, и прежде всего, конечно, важно другое, да, о чем сейчас договариваются стороны, но по мнению многочисленных людей, вот каждая из сторон хочет наиболее выгодных переговорных позиций достигнуть на поле боя, что называется. Ну вот в таких условиях о каких переговорах вообще может идти речь?
Ну, те переговоры, которые должны состояться в Стамбуле, насколько я понимаю, они в первую очередь посвящены решению конкретного вопроса. Это открытие украинских портов на Черном море и возможность вывоза оттуда зерна, которое Турция готова купить с большим дисконтом. Там чуть ли не 20-25%. Это как бы, как по мне, главный повод для проведения переговоров, для того, чтобы, так сказать, определить механизм возможный этого решения. Ну и естественно, что все равно не оставляют надежды договориться о каком-то продолжении мирных переговоров. Украина вчера уже отреагировала на проведение этих переговоров. Зеленский на большой пресс-конференции, которую он давал для украинских журналистов. Он заявил, что да, мы знаем о том, что переговоры проходят. Нас туда не позвали, ни нас, ни наших представителей. Значит, ну и у нас вообще нет никаких сейчас пока идей, значит, по поводу возможности продолжения мирных переговоров. Они сейчас на нуле, как сказал Зеленский, и, похоже, никуда в ближайшее время не сдвинутся. Хотя нужно зафиксировать простую вещь, что переговорная позиция Украины, она, к сожалению, для самой Украины не усиливается, как Украина на это рассчитывала, а только ухудшается. Потому что события на Донбассе, падение Мариуполя, сдача в плен 2500 военнослужащих различных украинских подразделений. Сейчас ситуация в Северодонецке, с которой фактически уже взят, там осталась только промзона, в которой по традиции серьезные оборонительные сооружения созданы, такой большой укрепрайон. Но я думаю, что это тоже вопрос времени. А дальше, через шаг, большой вопрос, что будет вот с этой группировкой украинской, которая оценивается, там, по-моему, порядка что там 35 тысяч, которая находится на Донбассе и которая может попасть в Краматорск, Лисичанский, Северодонецкий котел. И повторюсь, что Украина, так сказать, ждала, что получит от Запада тяжелое вооружение, которое сможет изменить ход боевых действий. Значит, вооружение идет, ход боевых действий не меняется. Значит, Украина не просто обороняется, а еще и отступает.
А вот Ленд-лиз, он по Ленд-лизу что-то поступает? Есть какая-то информация об этом?
Что-то поступает и по Ленд-лизу, значит, называются какие-то там десятки, там несколько десятков единиц, значит, различной техники. Но нужно понимать, что этот Ленд-лиз, там большая программа, по-моему, на 40 миллиардов, из нее, по-моему, только 15, это непосредственно 15%, да, или 15 миллиардов, я сейчас боюсь перепутать.
Не процентов, там скорее миллиардов.
Да, это, значит, непосредственно военная помощь, а остальное это все, так сказать, там, в том числе и закупки у Пентагона для того, чтобы компенсировать передовое вооружение. Ну, в общем, так сказать...
Киберпомощь какая-то,
да,
тоже,
да,
там,
да,
есть.
Там очень, очень... Я думаю, что, кстати, не миллиард. Я думаю, что таки в процентах измеряется вот та непосредственно военная помощь, которая дойдет до Украины.
Ну, железо, 40... если грубо говоря,
да,
железо.
Да, да, из этих 40 миллиардов. Поэтому я не знаю, как бы, чего ждет Зеленский, что мешает ему вступить в переговорный процесс, а самое главное, чего он, собственно говоря, этим хитрым маневром добивается. Потому что если еще в начале специальной военной операции, значит, речь шла, как мы помним, да, в наших предложениях, это фиксация статуса Крыма и Донбасса, в том числе там, в административных границах, то сейчас уже, похоже, будет речь идти, если начнутся переговоры, уже не только о Донбассе и Крыме,
да,
статус которых уже не будет обсуждаться, а просто его нужно будет зафиксировать, в том числе, похоже, в украинской конституции, чего, собственно говоря, мы и добивались от Украины. Признание статуса республик и статуса Крыма. А вполне может идти речь уже и о статусе южных областей.
Украина. Не только Херсонская, там и Запорожская.
Там уже
частично,
Запорожская,
да,
конечно, и Харьковская уже частично. А дальше, думаю, речь будет идти и Одесской, и Николаевской, как минимум.
Просто, да, ну вот обращают внимание на то, что какая бы тяжелая, сложная ситуация ни была, какие бы боевые действия ни велись, но если в историю заглядывать, в историю любого вооруженного конфликта, то переговоры, в общем-то, все время идут. Так или иначе, они не прекращаются. Другой вопрос, какова их интенсивность и каковы ключевые позиции, вокруг которых, собственно, ломаются копии и по поводу которых стороны спорят. Но, тем не менее, факт есть факт. Еще вот тут есть заявление.
Ну, сейчас, извините, да. там дилемма на самом деле небольшая. Либо вы подписываете мирные соглашения, либо вы подписываете капитуляцию. Вот и все. Ну, то есть это тоже мир, но на других условиях.
Ну да, вот в связи с этим есть заявление Бориса Джонсона, которому недавно объявили вотум доверия, да, ну, считали, что может быть иначе, но как случилось, так случилось. Так вот, он заявляет о том, что нельзя меня принуждать Киев к невыгодному ему миру, но, естественно, понимают люди, которые находятся в теме, что речь идет, прежде всего, о Франции, да, об Италии, о Германии частично, которые, в общем, как-то, насколько это можно судить, в том числе из каких-то сливов, оттуда же, да, из столиц этих государств, Берлина, Парижа и Рима, что вот власти этих стран ведут переговоры с Кремлем и с Киевом тоже, чтобы Киев как-то вот, значит, смирился с реальностью и признал новую конфигурацию политическую. Вот Джонсон считает иначе. Но так как Британия уже за пределами, за рамками Евросоюза, но тем не менее она все-таки в Европе, да, никто оттуда ее не убирает. Вот как вы считаете, эта позиция как-то весома будет для партнеров по НАТО британских?
Для партнеров по НАТО не знаю. Для Украины, я думаю, что это категорический императив. А самое страшное во всей этой истории, что Борис Джонсон предлагает простую вещь. Он предлагает с реальностью не считаться. Он предлагает, поскольку это как бы не его страна, не его люди, не его граждане, значит, он предлагает войну до последнего украинца. Ну, возможно, такой, конечно, вариант. И, повторюсь, ему-то в этом смысле, как сказали бы на Украине, байдаже, то есть безразлично. Ни его страна, ни его граждане, и уж не ему там потом перед избирателями о территориальных потерях отчитываться. Потому что все остальные, ну, по крайней мере, те, кто, так сказать, итальянцы, и французы, кто предлагают принять реальность, они исходят из реальности, а не из желаемого. Борис Джонсон исходит из желаемого, хотя я подозреваю, что он-то на самом деле желает другого. Он желает, повторюсь, продолжения конфликта, который будет, по его мнению, ослаблять Россию, значит, требуя от нее все новых и новых усилий. Экономических, человеческих, военных и так далее. Ну, повторюсь, очень хорошо Борису Джонсону рекомендовать не склонять Украину к миру на невыгодных ей условиях. Тогда возникает простой вопрос, а как добиться выгодных? Вот тех, о которых там говорила Украина, да, с не только, так сказать, там, с возвращением Донбасса в состав Украины, но и с возвращением Крыма. Ну вот, как это может себе Борис Джонсон, как это представляет себе Зеленский, я могу понять, да, потому что он апеллирует, ну, то, что назвали бы, к своему электорату. Он говорит то, что должно понравиться тем людям, которые готовы за него голосовать, или на чьи голоса он рассчитывает. А Борис Джонсон в этом деле что, извините меня, получает? Кроме истощения, по большому счету, истощения, в первую очередь, и вообще уничтожения Украины как таковой, да, потому что, ну, понятно, что если вы не идете на мирные переговоры, не ищете компромисса, значит, ну, продолжается война.
Давайте небольшую паузу сделаем.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи!
Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Прежде чем перейти к такой еще небольшой политической теме, а затем к Пушкину, хотелось бы предварительные итоги голосования подвести, но на самом деле цифры практически не меняются. Напомню, опрос такой: на Украине сносят памятники Пушкину как символ русского империализма, который виноват в нынешней ситуации. Вот неправильно делают, считают 83,5%. А правильно, ну и, соответственно, Шевченко виноват, как украинский националист, вот в ситуации нынешней, так считает 83,5%. Правильно делают Пушкин, виноват, считает 16,5%. Ну и, собственно говоря, тема у нас следующая. Тема следующая такая. Значит, Варшава, ну, в лице министра иностранных дел Польши Збигнева Рау предложила достаточно радикально подойти к седьмому пакету санкций, а именно вообще заблокировать, ну, или там, табуировать весь импорт энергоносителей углеводородов из России, значит, и продукты нефтехимии сюда же можно отнести вот в эти меры, ну и плюс всех российских и белорусских банков от системы SWIFT. Уже, на самом деле, просачивается информация довольно регулярно о том, что седьмой пакет санкций так или иначе будет связан с газом, потому что шестой с нефтью, но седьмой с газом, да, в этом есть определенные логики, но вопрос, конечно, следующий. А как далеко готовы зайти европейцы вот в газовые истории?
А мы же, похоже, начинаем понимать, что нет никакого европейского единства. Его не было и в процессе подготовки и утверждения шестого пакета. И именно поэтому в отношении нефти там сделано несколько исключений. Они сделаны исключения для Венгрии, по-моему, там для Греции, еще для кого-то. Нет, не будет единства, а по газу будет еще меньше единства.
Премьер Эстонии уже об этом заявил, что нет единства. Ну, много
да,
кто говорит.
Да. Это как бы очевидная вещь, и понятно, что, так сказать, есть два крыла, и это европейские. И это как бы даже, так сказать, не политический, а, скорее всего, разный взгляд на экономическую действительность и на реальность. Одно крыло – это Польша и Прибалтика. Это те, кому, как бы, по большому счету терять нечего. Ну, Прибалтам что терять? Там, как бы, в среднем население не больше 2 миллионов.
Ну, да, там еще также... можно... Балканские небольшие страны, они довольно жесткую позицию начали занимать. Северная Македония там и так далее.
Ну, это, так сказать, вновь прибывшие.
Неофиты, неофиты, так
да,
их назовем.
Вновь прибывшие, да. Значит, ну, и понятно почему. Потому что они, вообще-то, по большому счету, являются такими основными проводниками. Это то, что всегда вызывало раздражение у старой Европы. Основными проводниками американской линии политической внутри Евросоюза. Вот в этом смысле Польша всегда отличалась, ну и Прибалты тем более. А в нынешней ситуации очевидно, что эти жесткие меры, значит, они действительно продиктованы внешним влиянием. Полякам в этом смысле хорошо. Значит, они построили, если мне память не изменяет, или у них в процессе строительства, несколько NG-терминалов, которые для позволяют получать газа, да, сжиженный газ. Прибалтам там, я же говорю, 5-копеечные монеты можно накрыть, им там особенно много-то и не надо. Видимо, они получили какие-то, так сказать, там гарантии, что они, может быть, скорее всего, от той же самой Польши, да, что они, значит, благодаря этим поставкам, значит, будут как-то, так сказать, обеспечены. А вот что делать немцам, например, которые вся, скорее всего, химическая промышленность без российского газа просто превратится в одну ненужную, бессмысленную вещь, а на фоне пандемии недавней мы понимаем, насколько важным оказалась фармацевтическая индустрия, да, которая полностью, вообще, по большому счету, зависит от энергоносителей. Ну и понятно, что не только немцы не испытывают огромной радости от тех предложений, которые заложены в 7-й пакет. И французы тоже понимают, осознают все экономические риски, с которыми будет, которые будут связаны со всем этим делом. Вот это такое внутреннее европейское противостояние, оно, по-моему, кажется мне сейчас, ну, просто вышло на свой апогей. Да?
Ну, да.
Оно всегда существовало, это всегда недовольство старой Европой. У новой Европы, у младых европейцев было, да, что они слишком богатые, значит, слишком влиятельные, значит, а где же тогда консенсус, одна страна, один голос?
И... Они, кстати же, хотят отказаться от этого, да, принимать решения не консенсусом, а простым большинством. Эти идеи там периодически озвучиваются.
Ну, потому что это, ну, точно упрощает влияние и работу с, вообще с самой системой, да, когда одно дело, когда вам нужно добиться полного консенсуса, другое дело, большинство набрали, и все. Кто-то вышел, ну, как в парламенте украинском.
Ну, да, совершенно верно.
Кого-то нет, чьей-то карточкой проголосовали, ну, и так далее.
Кстати говоря, вы знаете, там же ведь еще можно в другом разрезе, у нас времени немного, конечно, посмотреть на этот вопрос, помимо, значит, такого противостояния политического и даже отчасти экономического внутри Европы между странами, есть и внутриполитическая ситуация. В той же Германии, да, одни силы говорят о том, что нельзя отказываться, потому что будет с промышленностью полный швах, беда. А есть политики далеко не последнего ряда, которые говорят, что есть все варианты такие к 2024 году включительно отказаться полностью от российского газа. И,
ну,
там идет борьба вот на эту тему внутри,
ну, да,
так, ну, это, кстати, политикума.
Это было видно и на выборах, и то, что, так сказать, христианские демократы потеряли, а те же самые зеленые достаточно много набрали и стали чуть ли не весомым фактором формирования и коалиции, и, соответственно, и получили места. Та же самая Анна-Лена Бербок, напомню, что она как раз выходец из партии зеленых. А это такие, как бы, либеральные левацкие романтики, которые вот переустраивают действительность.
С длинным антигазовым бэкграундом, так, да, это назовем. Ну что, да, давайте к Пушкину уже, может быть.
Да,
пора.
Да.
Ну, еще раз. 26 мая по старому стилю, 6 июня по новому стилю 1799 года в Москве родился великий русский поэт, писатель, мыслитель Александр Сергеевич Пушкин. И вы знаете, в связи с этим у меня вот такой вопрос. Вот если говорить о Пушкине, не стал ли он такой глыбой, таким монументом, совершенно колоссальным, да, гигантским, который вот люди, многие просто обходят, они интересуются, потому что считают, что мы все и так знаем. Но Пушкин, это же вот Пушкин, да, мы его знаем.
Это наше все.
Да, и не надо подходить близко, да. Вот он там стоит на горе где-то огромный, возвышается, а, в общем-то, и больше к нему внимания никакого не надо. Мы его знаем, помним, Александр Сергеевич не прожил 38 лет, был убит на дуэли, все это известные факты. Вот нет такой вещи сейчас?
Конечно, к Пушкину совершенно особое отношение и в нашей культурной традиции, да и на самом деле в мире. Я вот ради интереса посмотрел недавно список там 10 самых читаемых, самых переводимых русских авторов за рубежом. Там есть Толстой, там
Достоевский,
есть Достоевский.
Обязательно.
Да, естественно, Чехов.
Чехов, конечно.
А Пушкина нет.
Пушкина нет все-таки.
Нет, там дальше уже пошел Серебряный век, значит, пошел Бродский, значит, Набоков, но Пушкина нет. Потому что не могут похоже адекватно перевести. И даже то, что, так сказать, ну там и Лермонтова-то нет, да? А даже то, что, так сказать, переводят, это... Ну, непонятно, какое место занимает в культуре, потому что в мировой. Потому что для нас-то Пушкин — это человек, который стал родоначальником не только русского литературного языка, но и создал фактически целый жанр. Ну, например, жанр повести.
С него, повести по сути, Белкина, да, читайте.
Да, с него, собственно говоря, это начинается все. Да. Лермонтов был уже, так сказать, продолжателем. Ну, а Гоголь, так сказать, вообще ввел, поднял на вершину, а дальше уже только могли совершенствовать, с моей точки зрения. Да? Может, кто-то со мной не согласится, потому что кто-то считает, что, может быть, Достоевский поднял всех нас на вершину крупных форм в русской прозе. Ну, я считаю так. Поэтому Пушкин, конечно, слишком велик и слишком по-российски глобален и вот безмерен в своей глубине и в широте своего пространства культурного, которое он создал. Поэтому не случайно аналогия у меня вот с одной шестой суши, на которой раньше находилась Российская империя. И в этом смысле, да, Пушкин у нас, ну, реально канонизирован. Он действительно, если, так сказать, сравнивать с Украиной, вот как на Украине канонизирован Шевченко, которого тоже, так сказать, начинают читать с первого класса или со второго класса, когда он начинает изучать родной язык. Значит, маленькие стихотворения, потом все больше, больше и больше. И он, так сказать, он плюс на Украине это вообще, так сказать, икона. В традициях центральной Украины держать портрет Пушкина в том углу, где раньше стояла икона. В советские времена, понятное дело, что это было точно не характерно для той действительности. А вот в этом углу держать портрет Шевченко, да еще и украшенный рушниками, это была такая украинская традиция. Вот Пушкин такой же, просто у нас нет традиции украшения его портрета рушниками и помещения в правом углу комнаты. Но есть традиция бюстов, есть традиция изучения, начиная там буквально с первого класса, и даже с детства, начиная с его сказок. И поэтому, конечно, мы сами сделали то, что и должны были сделать, подняли его на невиданную высоту и, наверное, там как-то слегка залакировали. Да? И вот нам кажется, что мы, поскольку знаем, можем цитировать Пушкина там буквально с первого класса, начиная с «Лукоморья» или с каких-то, так сказать, пересказывая близко к тексту сюжет его «Старика и старухи», вернее, «Сказки о золотой рыбке», или, так сказать, там, цитируя по памяти историю про
папа, работников, да, совершенно верно, и так далее.
Да, да. То есть, видите, у нас даже ассоциации всегда всплывают одни и те же. Да? То есть для нас это как-то что-то само собой разумеющееся, и вот проникать как-то глубже, ну да, вот мы выручили в рамках школьной программы, прочитали.
Ну, да. И хватит. Нет, да. Ну потом в старших классах Дубровского, «Капитанскую дочку», да. Ну и хватит.
В оперу сходили, да, да. Там послушали Евгения Онегина, ну, собственно говоря, на этом все дело и закончилось. Но это общий... Я вам скажу, что примерно такое же отношение к Шевченко на Украине. Вот если сказать так, в центральной, юго-восточной, да, все там могут процитировать заповед, он же заповед, то есть его завещание, и что-то еще вспомнить, там, значит, на панщине пшены тяжало, что-то процитировать из поэмы его известной Екатерина, или там из Гайдамаков. Но как бы, начинаешь разговаривать с людьми, да, я-то филолог, мне проще. Я это несколько раз учил, даже экзамены сдавал. А вот начинаешь просто разговаривать с людьми, вот дальше вправо-влево они уже не особенно. Вот, наверное, так и с Пушкиным. Ну, и это, наверное, это судьба действительно общенационального символа. И, кстати, повторюсь, ну, собственно говоря, мы это вынесли вопрос, судьба общенационального символа сейчас играет с памятью о Пушкине плохую шутку. Вот я просто ради любопытства посмотрел, сколько за последнее время было снесено на Украине памятников Пушкину и его бюстов. Очень интересная информация. Ну, давайте,
мы наверное, после новостей. После, да, после новостей обязательно озвучим в нашем эфире. В студии «Распутник» исполнительный директор медиагруппы России сегодня, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.